Глава 21. 1. Освальды вселились в квартиру надо мной 2 марта 1963 года. Свои пожитки, упакованные главным образом в картонные коробки из винного магазина, они на руках перенесли из разваливающегося кирпичного дома на Элсбет-стрит. Вскоре бобины маленького японского магнитофона начали регулярно вращаться, но большую часть разговоров наверху я слушал через наушники. В этом случае люди говорили нормально, однако я все равно понимал далеко не все. Через неделю после переселения Освальдов я посетил один из ломбардов на Гринвилл-авеню, чтобы купить оружие. Первым продавец выложил на прилавок кольт 38-го калибра, той самой модели, которую я приобрел в Дерри.
«Прекрасное средство защиты от уличных грабителей и проникших в дом воров», — похвалил он товар. «Гарантированное попадание в цель с 20 ярдов».
«С 15», — поправил я его. «Я слышал, с 15». Продавец скинул брови.
«Ладно, пусть с 15. А любой,
кто по глупости попытается вас ограбить, обязательно подойдет ближе», — вспомнил я слова другого продавца.
«Кто по глупости попытается вас ограбить, обязательно подойдет на более близкое расстояние. Так что скажете?»
Первым возникло желание сказать, чтобы нарушить чувство гармонии, пусть фразы совпали не полностью, что я предпочту какую-нибудь другую модель, скажем, 45-го калибра. Но я тут же понял, что нарушать гармонию, скорее всего, плохая идея. Как знать. И я точно знал другое. Револьвер 38-го калибра, купленный мною в Дерри, не подвел.
«Сколько?» «Он ваш за $12».
«На $2 больше, чем в Дерри. Но и прошло 4,5 года. С поправкой на инфляцию цена показалась мне разумной. Я согласился с условием, что он добавит коробку патронов». Увидев, что я укладываю револьвер и патроны в портфель, который по этому случаю принес с собой, продавец спросил.
«А почему бы вам не купить кобуру, сынок? Судя по выговору, вы не здешний и, вероятно, не знаете, что в Техасе можно ходить с оружием. Никакого разрешения не требуется, если вы не совершали уголовных преступлений. Вы же не совершали уголовных преступлений?»
«Нет, но я сомневаюсь, что меня могут ограбить ясным днем». Продавец мрачно улыбнулся.
«На Гринвилл-авеню всякое может случиться. Несколько лет тому назад человек вышиб себе мозги в паре кварталов отсюда».
«Неужели?»
«Да, сэр. Около бара «Роза пустыни». Из-за женщины, разумеется. Можете себе такое представить?»
«Пожалуй», — ответил я. «Хотя иногда стреляются и из-за политики».
«Не, если копнуть глубже, причина всегда одна. Женщина, сынок».
Место для парковки я нашел лишь в 4 кварталах от ломбарда, и чтобы вернуться к моему новому, для меня, автомобилю, мне пришлось пройти мимо честного платежа, где я осенью 60-го сделал ставку на питтсбургских пиратов. Заплативший мне $1200 букмекер стоял перед конторой и курил. Все в том же зеленом солнцезащитном козырьке. Он пробежался по мне взглядом, вроде бы безо всякого интереса. Два. Револьвер я купил в пятницу во второй половине дня и с Гринвилл-авеню прямиком поехал в Кайлин, где встретился с Сейди в Кэндлвуд-бунгалос. Ночь мы провели вместе, то и зимой это вошло у нас в привычку. На следующий день она уехала в Джоди, а в воскресенье я присоединился к ней на службе. После проповеди, когда все пожимали друг другу руки со словами «Да пребудет с вами мир», мысли мои и без того неспокойные вернулись к револьверу, который теперь лежал в багажнике моего автомобиля. В воскресенье за обедом Сэдди спросила.
«Сколько еще ждать? Когда ты сделаешь то, что должен?»
«Если все пойдет, как я рассчитываю, где-то через месяц».
«А если не пойдет?»
Я прошелся пальцами по волосам и направился к окну. «Тогда не знаю. Есть еще вопросы?»
«Да»,
— спокойно ответила она.
— «На десерт у нас вишневый коблер. Тебе со взбитыми сливками?»
— «Да. Я люблю тебя, милая».
— «Это хорошо», — Она поднялась, чтобы принести пирог. «Потому что у меня здесь положение сложное».
Я остался у окна. Мимо медленно проехала машина. Стара, но хороша, как сказали бы диджеи на KLIF. И я вновь услышал колокольчик гармонии. Правда, теперь я слышал его постоянно, так что иной раз он ничего не значил. В памяти всплыл один из слоганов АА, который я узнал от Кристи. «Ложная видимость кажется реальностью». Хотя тут возникла четкая ассоциация. Мимо проехал бело-красный Плимут Фьюри. Такой же автомобиль я видел на стоянке у фабрики Ворамбо, неподалеку от сушильного сарая, рядом с которым кроличья нора выводила в 1958 год. Я помню, как потрогал багажник, чтобы убедиться, что автомобиль настоящий. Номерные знаки были из Арканзаса, а не из Мэна, но все же... Этот колокольчик... Этот колокольчик гармонии. Иногда возникало ощущение, пойми я, что означает этот звон, понял бы все. Глупо, конечно, но... «Желтая карточка знал», — подумал я. «Он понял, и это его убило». Последнее свидетельство гармонизации включило левый поворотник, повернуло, предварительно остановившись под знаком «Стоп», и скрылось, взяв курс на главную улицу.
«Десерт на столе», — раздался за моей спиной голос, и я подпрыгнул. Память подсунула еще один слоган «АА». «Бросай все и беги».